Конец сказки о твердом орехе. И в самом деле, на следующий день вечером, только зажгли свечи, явился крестный Дроссельмейер и так продолжал свой рассказ. Дроссельмейер и придворный звездочет странствовали уже 15 лет и все еще не напали на след ореха Крокотук. Где они побывали, какие диковинные приключения испытали, не пересказать, детки, и за целый месяц. Этого я делать и не собираюсь, а прямо скажу вам, что погруженный в глубокое уныние, Дроссельмейер сильно стосковался по родине, по милому своему Нюрнбергу. Особенно сильная тоска напала на него как-то раз в Азии, в дремучих джунглях, где он вместе со своим спутником присел выкурить трубочку табака. «О, дивный, дивный Нюрнберг мой! Кто не знаком еще с тобой, пусть побывал он даже в Вене, в Париже и Петервардене, душою будет он томиться к тебе, о Нюрнберг! Стремится чудесный городок, где в ряд красивые дома стоят». Жалобные причитания Дроссельмейера вызвали глубокое сочувствие у звездочета, и он тоже разревелся так горько, что его слышно было на всю Азию. Но он взял себя в руки, вытер слезы и спросил: «Досточтимый коллега, чего же мы здесь сидим и ревем? Чего не идем в Нюрнберг? Не все ли равно, где и как искать злополучный орех Крокотук?» «И то правда», — ответил сразу утешившись Дроссельмейер. Оба сейчас же встали, выколотили трубки и из джунглей в глубине Азии прямехонько отправились в Нюрнберг. Как только они прибыли, Дроссельмейер сейчас же побежал к своему двоюродному брату, мастеру игрушек, резчику по дереву, лакировщику и позолотчику Кристофу Захариусу Дроссельмейеру, с которым не виделся уже много-много лет. Ему-то и рассказал часовщик всю историю про принцессу Пирпилат, госпожу Мышильду и орех Крокотук. А тот то и дело всплескивал руками и несколько раз в удивлении воскликнул: «Ах, братец, братец, ну и чудеса!» Дроссельмейер рассказал о приключениях на своем долгом пути, рассказал, как провел 2 года у финикового короля, как обидел и выгнал его миндальный принц, как тщетно запрашивал он общество естествоиспытателей в городе Белок. Короче говоря, как ему нигде не удалось напасть на след ореха Крокотук. Во время рассказа Кристоф Захариус не раз прищелкивал пальцами, вертелся на одной ножке, причмокивал губами и приговаривал: «Гм-гм, эге, о, вот так штука!» Наконец он подбросил к потолку колпак вместе с париком, горячо обнял двоюродного брата и воскликнул: «Братец, братец, вы спасены, спасены!» Говорю я: «Слушайте, или я жестоко ошибаюсь, или орех Крокотук у меня!» Он тотчас же принес шкатулочку, откуда вытащил позолоченный орех средней величины. «Взгляните, — сказал он, показывая орех двоюродному брату, — взгляните на этот орех. История его такова. Много лет назад в сочельник пришел сюда неизвестный человек с полным мешком орехов, который он принес на продажу. У самых дверей моей лавки с игрушками он поставил мешок на землю, чтобы легче было действовать, так как у него произошла стычка со здешним продавцом орехов, который не мог потерпеть у нас чужого торговца. И, как на грех, мешок переехал тяжело нагруженная фура. Все орехи были передавлены, за исключением одного, который чужеземец, странно улыбаясь, и предложил уступить мне за цванцигер 1720 года. Мне это показалось загадочным, но я нашел у себя в кармане как раз такую монетку, какую он просил, купил орех и позолотил его. Сам хорошенько не знаю, почему я так дорого заплатил за орех, а потом так берег его. Всякое сомнение в том, что орех двоюродного брата — это действительно орех Каракатук, который они так долго искали, тут же рассеялось, когда подоспевший на зов придворный звездочет аккуратно соскоблил с ореха по золоту и отыскал на скорлупе слово «Каракатук», вырезанное китайскими письменами. Радость путешественников была огромна, а двоюродный брат Дроссельмейера почел себя счастливейшим человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что счастье ему обеспечено, ибо отныне сверхзначительной пенсии он будет получать золото для позолоты даром. И чудодей, и звездочет оба уже нахлобучили ночные колпаки и собирались укладываться спать, как вдруг последний, то есть звездочет, повел такую речь. «Дражайший коллега, счастье никогда не приходит одно. Поверьте, мы нашли не только орех Каракатук, но и молодого человека, который разгрызет его и преподнесет принцессе Ядрышко, залог красоты. Я имею в виду никого иного, как сына вашего двоюродного брата». «Нет, я не лягу спать», — вдохновенно воскликнул он. «Я еще сегодня ночью составлю гороскоп юноши». С этими словами он сорвал колпак с головы и тут же принялся наблюдать звезды. Племянник Дроссельмейера был в самом деле пригожий, складный юноша, который еще ни разу не брился и не надевал сапог. В ранней молодости он, правда, изображал два Рождества кряду паяца, но этого ни чуточки не было заметно. Так искусно был он воспитан стараниями отца. На святках он был в красивом красном шитом золотом кафтане при шпаге, держал под мышкой шляпу и носил превосходный парик с косичкой. В таком блестящем виде стоял он в лавке у отца и со свойственной ему галантностью щелкал барышням орешки, за что они и прозвали его «Красавчик-щелкунчик». Наутро восхищенный звездочет упал в объятия Дроссельмейера и воскликнул: «Это он! Мы раздобыли его, он найден! Только, любезнейший коллега, не следует упускать из виду двух обстоятельств. Во-первых, надо сплести вашему превосходному племяннику солидную деревянную косу, которая была бы соединена с нижней челюстью таким образом, чтобы ее можно было сильно оттянуть косой. Затем, по прибытии в столицу, надо молчать о том, что мы привезли с собой молодого человека, который разгрызет орех Каракатук. Лучше, чтобы он появился гораздо позже. Я прочел в гороскопе, что после того, как многие сломают себе на орехи зубы, без всякого толку, король отдаст принцессу, а после смерти королевства в награду тому, кто разгрызет орех и возвратит принцессе утраченную красоту». Мастер игрушек был очень польщен, что его сыночку предстояло жениться на принцессе и самому сделаться принцем, а затем и королем. И потому он охотно доверил его звездочету и часовщику. Коса, которую Дроссельмейер приделал своему юному многообещающему племяннику, удалась на славу, так что тот блестяще выдержал испытания, раскусив самые твердые персиковые косточки. Дроссельмейер и звездочет немедленно дали знать в столицу, что орех Каракатук найден, а там сейчас же опубликовали воззвание. И когда прибыли наши путники с талисманом, восстанавливающим красоту, ко двору уже явилось много прекрасных юношей и даже принцев, которые, полагаясь на свои здоровые челюсти, хотели попытаться снять злые чары с принцессы. Наши путники очень испугались, увидев принцессу. Маленькое туловище с тощими ручонками и ножками едва держало бесформенную голову. Лицо казалось еще уродливее из-за белой нитиной бороды, которой обросли рот и подбородок. Все случилось так, как прочитал в гороскопе придворный звездочет. Молокососы в башмаках один за другим ломали себе зубы и раздирали челюсти, а принцессе ничуть не становилось легче. Когда же затем их в полуобморочном состоянии уносили приглашенные на этот случай зубные врачи, они стонали: «Поди-ка раскуси такой орех!» Наконец король в сокрушении сердечном обещал дочь и королевство тому, кто расколдует принцессу. Тут-то и вызвался наш учтивый и скромный молодой Дроссельмейер и попросил разрешения тоже попытать счастье. Принцессе Перпилат никто так не понравился, как молодой Дроссельмейер. Она прижала ручки к сердцу и от глубины души вздохнула: «Ах, если бы он разгрыз орех-крокотук и стал моим мужем!» Вежливо поклонившись королю и королеве, а затем принцессе Перпилат, молодой Дроссельмейер принял из рук обер-церемониймейстера орех-крокотук, положил его без долгих разговоров в рот, сильно дернул себя за косу и щелк-щелк разгрыз скорлупу на кусочки. Ловко очистил он ядрышко от приставшей кожуры и, зажмурившись, поднес, почтительно шаркнув ножкой принцессе, затем начал пятиться. Принцесса тут же проглотила ядрышко и, о чудо, уродец исчез, а на его месте стояла прекрасная, как ангел, девушка с лицом, словно сотканным из лилейно-белого и розового шелка, с глазами, сияющими, как лазурь, и вьющимися колечками золотыми волосами. Трубы и литавры присоединились к громкому ликованию народа. Король и весь двор танцевали на одной ножке, как при рождении принцессы Перпилат, а королеву пришлось опрыскивать одеколоном, так как от радости и восторга она упала в обморок. Поднявшаяся суматоха порядком смутила молодого Дроссельмейера, которому предстояло еще пятиться положенных 7 шагов. Все же он держался отлично и уже занес правую ногу для 7-го шага, но тут из-под полья с отвратительным писком и визгом вылезла Мышильда. Молодой Дроссельмейер, опустивший было ногу, наступил на нее и так споткнулся, что чуть не упал. О, злой рок! В один миг юноша стал так же безобразен, как до того принцесса Перпилат. Туловище съежилось и едва выдерживало огромную бесформенную голову с большими вытаращенными глазами и широкой безобразно разинутой пастью. Вместо косы сзади повис узкий деревянный плащ, при помощи которого можно было управлять нижней челюстью. Часовщик и звездочет были вне себя от ужаса, однако они заметили, что Мышильда вся в крови извивается на полу. Ее злодейство не осталось безнаказанным. Молодой Дроссельмейер крепко ударил ее по шее острым каблуком, и ей пришел конец. Но Мышильда, охваченная предсмертными муками, жалобно пищала и визжала: «О, твердый, твердый крокотук! Мне не уйти от смертных мук! Хи-хи, пи-пи, знай, щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Мой сынок, король Мышиный, не простит моей кончины, отомстит тебе за мать, мышья рать! О, жизнь, была ты светла, но смерть за мною пришла!» Квик! Пискнув в последний раз, Мышильда умерла, и королевский истопник унес ее прочь. На молодого Дроссельмейера никто не обращал внимания. Однако принцесса напомнила отцу его обещание, и король тотчас же повелел подвести к Пирпилат юного героя. Но когда бедняга предстал перед ней во всем своем безобразии, принцесса закрыла лицо обеими руками и закричала: «Вон, вон отсюда, противный щелкунчик!» И сейчас же гофмаршал схватил его за узкие плечики и вытолкал за дверь. Король распалился гневом, решив, что ему хотели навязать в зятья щелкунчика, во всем винил незадачливых часовщика и звездочета и на вечные времена изгнал обоих из столицы. Это не было предусмотрено гороскопом, составленным звездочетом в Нюрнберге, но он не преминул снова приступить к наблюдению за звездами и прочитал, что юный Дроссельмейер отменно будет вести себя в своем новом звании и, несмотря на все свое безобразие, сделается принцем и королем. Но его уродство исчезнет лишь в том случае, если семиголовый сын Мышильды, родившийся после смерти своих семи старших братьев и ставший мышиным королем, падет от руки щелкунчика, и если, несмотря на уродливую наружность, юного Дроссельмейера полюбит прекрасная дама. Говорят, что и в самом деле на святках видели молодого Дроссельмейера в Нюрнберге в лавке его отца, хотя и в образе щелкунчика, но все же в сане принца. Вот вам, дети, сказка о твердом орехе. Теперь вы поняли, почему говорят: «Поди-ка раскуси такой орех», и почему щелкунчики столь безобразны. Так закончил старший советник суда свой рассказ. Мари решила, что Пирпилат — очень гадкая и неблагодарная принцесса. А Фриц уверял, что если щелкунчик и вправду храбрец, он не станет особенно церемониться с мышиным королем и вернет себе былую красоту.